процент, то у человека постепенно накапливается напряжение внутри. У женщин это больше эмоциональное напряжение, и оно приводит к разрушению семьи чаще всего. То есть у женщин это такое эмоциональное напряжение, оно рушит отношения. Женщина становится такой одинокой, замкнутой от этого напряжения, и она не может отношения строить нормально. А у мужчины это приводит к деградации, к перенапряжению сначала. И мужчина фактически это перенапряжение не может никак снимать, кроме как сначала едой, то есть он заедает это все, пытается всякие видики смотреть, там компьютерные игры играет. Потом дальше это уже не помогает, и начинаются сигареты, начинается курение. Поэтому помощь не означает вот врачу пойти. Ну и что этот врач сделает? Врач же не может поменять направленность человека в жизни, его интерес. Поэтому даже человек выпивает, допустим, или курит, не надо его воспринимать как какого-то больного, там, деграданта. Это просто такой вид снятия напряжения. Искусственное, неправильное, но вот если он не будет его снимать, то будет еще хуже. Поэтому не надо думать, что человек, если выпивает, значит, он просто дурью мается там какой-нибудь или еще что-то. Это просто его вынужденная ситуация жизни. Особенно у тех людей, которые, как вот говорит, Библию читают там, и так далее. Это значит, человек уже на правильном пути. С чего надо начинать? Надо начинать с прогулок на свежем воздухе. Надо вытаскивать мужа на свежий воздух, гулять с ним. Потом переходить на зарядки, спортзал, закаливание. Вообще, как бы, если говорить специфически о выпивке, то это напряжение связано... Есть два вида напряжения. Есть напряжение, связанное с нехваткой настроения хорошего, а есть напряжение, связанное с нехваткой работоспособности. И вот это напряжение, которое связано с нехваткой настроения, оно снимается алкоголем. Ну, естественно, искусственно. Это искусственное снятие такое, самообман. А то напряжение, которое связано с нехваткой работоспособности или концентрации внимания, оно снимает сигаретами, курением. В целом, как бы, вот эти два вида наркотика, они по-разному действуют на человека. Соответственно, алкоголь, он через настроение приводит человека в состояние эйфории и в состояние такого более какого-то спутанного восприятия реальности. То есть человек реальность начинает воспринимать немножко по-другому, не так, как все остальные люди. А курение приводит к отупению, то есть человек становится бесчувственным, он, ну, холодеет как личность, то есть ему тяжело проявлять эмоции, ну, то есть он весь такой как бы зажатый, напряженный становится. Поэтому надо, во-первых, надо понять всегда вот в этих ситуациях сложных, жизненных, что женщине не дается пьющий муж, потому что она сама пила в прошлой жизни. Это просто так не бывает. Поэтому, с одной стороны, нужно принимать судьбу, то есть молиться так, чтобы вот эта вот боль, отчаяние от того, что муж выпивает, оно должно перестать существовать. Ну, то есть надо молиться, чтобы вот пришло чувство, что все будет хорошо, нормально, спокойно. С одной стороны. А с другой стороны, самой менять образ жизни. Вот, допустим, муж не хочет... голуби тут у меня летают, ходят. Муж, допустим, не хочет... Он гуляет у меня тут. Перелом. Вот. Допустим, муж не хочет менять образ жизни. Но жена сама должна хотеть. Она должна начать сама двигаться на улице, зарядка, добрые друзья, друзей возить, доводить домой. Тоже вот это вот изменение атмосферы квартиры имеет значение, чтобы в квартире энергия злых духов, вот этих вот веселящих пьянства, она должна нейтрализоваться с помощью присутствия друзей. Важно тоже алтарь, чтобы был дома. Это богослужение имеет большое значение дома, допустим, чтобы какие-то псалмы там читать, или молитвы, или духовные песнопения, программы духовные проводить. Все это постепенный процесс, направленный на победу над судьбой с одной стороны и на изменение человека с другой стороны. Вот здесь очень важно не путать вот эти вещи, потому что женщина, когда работает над собой, она побеждает прежде всего свою судьбу. И если ей по судьбе не положено, что муж пьет, тогда он и не будет пить. Ну, то есть она должна прежде всего над своей судьбой начать работать, потому что если вот это рычагом прилагать усилия близкому человеку начать, то, ну, соответственно, это не приносит никакого результата, потому что ты как будто бы об стенку бьешься. Ну, то есть последовательность такая, что сначала надо принять судьбу, то есть надо фактически не думать о нем, а над собой работать, молиться, принимать судьбу, аскезы совершать. Когда спокойствие в сердце появится по поводу близкого человека, то сам стиль отношений с ним будет более добрый, спокойный, что включает разум близкого человека, он будет более восприимчив для того, чтобы начать менять свою жизнь. Ну и, соответственно, изменение жизни – это прежде всего здоровый образ жизни. Это добрые друзья, там, природа. Если сам муж не хочет ходить с женой на природу, то, значит, надо чтобы друзья помогали. Вот мне Лена вчера прислала песню «Здоровый образ жизни».
Посмотри, как ярко солнце светит, облака по небу проплывают, чувствуешь, как нежно дует ветер, в волосах твоих он играет, а ты идешь красивой походкой, твое кредо позитивно мыслить, ты для всех прекрасная находка, ты ведешь здоровый образ жизни, я хочу тебе рассказать. Это очень просто независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово жить. Ты должен первым делом себя изменить, одолев все вредные привычки. Ты найдешь ко всем сердцам отмычку. Знаешь, это так несложно. Стоит только захотеть, и все возможно.
Примерно так. Дальше вопросы.
Одесса.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Здравствуйте, Елена Дмитриевна. Спасибо огромное. Возможность задать вопрос.
Где люди? Здесь купаются, что ли?
Они вытягиваются. Да, что-то в субботу им всем тяжело. В воскресенье полегче, а в субботу что-то все какие-то эти, все онлайн в субботу.
Завтра будет больше.
А они все по домам сидят, да, вместе не собираются?
Да, тут онлайн, не у всех получается.
У меня, кстати, паспорт тоже все как бы уже, по которому я спокойно могу приезжать к вам.
Ура! 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 Здорово. Говорите?
Теперь, да, теперь полегче жить стало.
Говорите, Олег Геннадьевич?
Да? Да, конечно.
Ну, опять вопрос про моего сынулю. Мой сын зависимый человек. Сейчас он выздоравливает в реабилитационном центре. Там не курят. И он уже вот три недели подушечки эти антиникотиновые, так сказать, употребляет. Курение его как-то расслабляет. Как ему помочь бросить курить в такой ситуации? Гулять на природе и принимать ванны он там не может. Помогут ли какие-то медикаменты? Какие ваши рекомендации возможны вот именно в этих условиях?
У вас в этих условиях, ну вот какие бы условия ни были, все равно движение – это жизнь. То есть надо делать зарядки, надо делать молитвы. Ну, то есть, ну, что вот человеку делать, если он в замкнутом пространстве находится? Ну, только зарядку делать. Опять же, я не знаю, это всегда это вызов, понимаете? Вот, допустим, человек лежит в больнице, все лежат, ты зарядку делаешь. Тоже как-то прикольно. Неудобно это перед всеми. Все там ходят, слоняются, ты зарядку делаешь. Я когда в больнице был, я... Мне там не было 9 класс у меня был, и что-то я перестал расти. У меня раннее созревание, вот эти восточные крови, как бы раннее созревание. Я вырос раньше всех в 8 классе, был на 2-м месте на физкультуре стоял, а потом на последний почти перешел. Вот. И как-то обидно стало, и начал морковь есть. В результате пожелтел моркови, а там у нас эпидемия желтухи была, и мне положили в больницу как желтушника. Подумали, что у меня желтуха. Ну, я там в больнице сразу начал там на голове стоять, йогу делать, зарядку делать. Все обалдели, там желтуха, когда у всех слабость, люди лежат, подняться не могут с постели. Я на голове стою. Ну и врач понял, что у меня никакой желтухи нет. Там моркови мне не давали, я за 5 дней побелел, выписали. Вот. Ну, то есть для этого надо иметь вот эту какую-то внутреннюю смелость, как бы независимость от того, как люди себя ведут. Понимаете, вот это вот пассивное восприятие мира, пассивная жизнь. Она не дает возможности отдыхать. Человек слоняется, бездельничает, ничего не делает. Мотивации нет глубокой для жизни. Нет веры, что я могу побеждать судьбу, быть сильным, быть успешным. Все вот вместе, в комплексе надо решать все эти вопросы с сыном. Видно, в какой-то момент он потерял мотивацию вот эту глубокую для жизни, серьезную. Потому что ну, все вот это вот курение, способность снимать напряжение, это все безволие. Ну, такое слабовольное такое восприятие мира. От друзей сильно это все зависит. Нужно вытаскивать человека из пространства. Вредная привычка означает определенное пространство, в котором человек живет. Вокруг такие же люди, вокруг такое восприятие мира. Нет веры в себя, в свои возможности в жизни. Ну, то есть человек в каком-то пространстве таком находится. Ну, еще раз повторяю, что нужно начинать с себя. Нужна молитва, правильный образ жизни, побеждать судьбу. Допустим, у вас... В вашем сердце первый этап пройден по отношению к сыну. Как бы вы, спокойствие уже есть в сердце. А на втором этапе вы прошли, вот, если все расстояние брать, вот взаимоотношения, то вы где-то чуть-чуть меньше трети прошли. Это когда вы половину пройдете, это значит, что вам легко будет уже с ним общаться по поводу того, как вам менять образ жизни. И знание придет уже, что вам конкретно надо делать для того, чтобы он не курил. Он курит сигареты или наркотики?
Ну, вообще он человек зависимый. У него и наркомания, и игромания, и алкоголизм, и курение, все. Сейчас он находится в центре. То есть там он сейчас не употребляет ни наркотики, ни алкоголь, ни игровых автоматов нет.
Ну, а ломки как вообще?
Нет, ломок у него нет. У него физически привязки к наркотикам нет. Вот, но курить, не курить он не может. Ему говорят, вот месяц заканчивается, если ты не бросишь курить, на выход с вещами. У нас центр для некурящих. И он в панике. Подушечки ему тоже вот разрешили только месяц. У него еще немножечко физиологически есть там определенная проблема в голове.
Погодите, да. А как он может там курить, если там не разрешают, не дают
сигареты? Подушечки антиникотиновые ему пока разрешили. Вот он их,
знаете, если ему как бы запретят, что тогда?
Да, вот в этом и вся фишка, что я вчера только говорила с представителем центра, он сказал, так, это его, так сказать, выбор, если он не, а он не может. Вот я с ним тоже с Вадиком говорила.
Ну как, центр должен запрещать, в какой-то момент надо... Ну, взять, забрать у него все, пускай без всего этого живет.
В прошлый раз он через месяц пребывания в центре, месяц закончился, и он сказал, все, я выхожу. И он просто убежал оттуда, вот убежал физически. Потом опять сорвался, опять вернулся. Вот у него постоянно туда-сюда. Я понимаю, что это он должен изменить себя в голове, но я думаю, может, хоть как-то помочь, может, какие-то расслабляющие у вас, я знаю, есть смеси.
Вот, это да, это другая
тема.
Это другая тема. Другая тема, но как бы все это возможно, да. То есть есть, это мы будем на лекции тоже говорить, есть психический аспект, есть аспект желания и есть аспект как бы окружения, среды. Вот это все разные моменты, которые существуют. Я понимаю, о чем вы говорите, то есть это называется психический аспект курения. То есть определенное психическое напряжение, которое можно уменьшить благодаря семенам, которые мы ставим в уши, убираем психическое напряжение. Вот. И вот этим браслетом я сейчас покупался. Сейчас буду их одевать. Браслет называется «Расслабляющая схема». Такие браслетики. Там вот находится трава внутри. Там пакетики с травой. Один антиковидный у меня как бы пакетик. Антиковидный пакетик. В трубочку свернут.
Как вот у нас.
А другой такого черного цвета. Там разные компоненты, которые снимают психическое напряжение. И я вот тоже постоянно ношу, потому что мне приходится там ездить везде, самолеты, напряжение внутреннее все равно есть от этих всех аскез. Вот. И я тоже ношу постоянно, мне нравится, меня расслабляет. И семена я ношу, у меня снимает напряжение с глаза. Это хорошая методика. Она в какой-то степени помогает. Надо все использовать. Вот все, что есть, надо использовать для того, чтобы вылечить человека. Вот. Вот смотрите, давайте мы возвращаться назад будем с вами. Вот вы лучше сейчас не пытайтесь. Вот знаете, часто люди пытаются запрыгнуть на 9-й этаж сразу, с разбега, понимаете, с улицы. Это нереально. Вот вы сейчас пытаетесь перепрыгнуть, туда прыгнуть, куда не прыгается. Вот давайте лучше вот этим путем идти. Вот у вас уже где-то около 42-43% как бы победы над судьбой. То есть у вас сердце спокойно уже по поводу него. Разговаривать вам с ним трудно еще по поводу вот этой всей вещи. Но уже возможно, потому что раньше вообще вы не могли с ним говорить. Сейчас уже он потихоньку начал слушать. Вот давайте этим путем идти. То есть вы дальше молитесь, аскезу совершаете, как бы... Надо понять, какие там у него виды напряжения находятся внутри. И надо все эти три вида аскезы тоже с помощью молитвы прорабатывать. То есть неподвижное положение тела возле дерева, длительное движение, пост на воде, и тоже направлять на него мысленно, направлять вот эту вот всю энергию, аскез, молитвы, и доходить до ситуации, в которой он уже будет поддаваться речевому контролю. Ну, то есть вы разговариваете с ним, и его это меняет. Но когда человека меняет речь, то дальше следующий этап — это опять здоровый образ жизни. То есть человека надо вытаскивать совместно с вами, чтобы он ходил, чтобы он бегал, чтобы он стоял возле деревьев, бассейн там и все прочее. Ну, то есть вы говорите о пассивных каких-то вещах, да? Вот пассивными способами снятия напряжения является баня и море, и бассейн. Ну, то есть вода является таким пусковым механизмом для снятия напряжения вообще. Вот я, допустим, каждый день сейчас, вот в Израиле сейчас вода где-то 22 градуса где-то, и на улице 25 градусов, 25-26 днем, ночью 18, я ночью с открытым балконом сплю, а днем хожу вот на 30 минут в воде стою. Вот 22 градуса, где-то 7 минут один цилиндр очищается. То есть я 4 цилиндра очищаю, на солнце еще тоже закрытыми глазами смотрю, за 28 минут получается один цилиндр еще чистится солнцем. Это, ну, как бы вот это вот и есть снятие напряжения. То есть если, допустим, брать и статическое напряжение, и динамическое, и токсины одновременно, они лечатся баней. Вот эта баня — это как получается такое лечение всех трех вариантов напряжения. Я уже лет 15 практикую этот метод с баней связанный. То есть я встаю в воду в холодную и прочищаю холодной водой три цилиндра. Потом дальше ложусь в парную. Ну, лучше всего, конечно, влажный пар, хамам. Это самый идеальный вариант вообще. И температура должна быть достаточно горячей. То есть хамам, и там вообще ничего не греет. Лежишь, ничего не происходит. А так чуть-чуть, ну, должно греть. Чувство такое напряжение должна быть от пара, но небольшое. Я долго там, в этом хамаме, минут 40 лежу, наверное, там где-то 10 минут один цилиндр прочищается. Вот. 4 цилиндра очищу. А потом опять воду на один цилиндр где-то на 7-8 минут. И происходит очень глубокое расслабление. Вот, может быть, вам практиковать бани с ним, когда он придет. Это очень крутая вещь вообще. Вот именно для людей, которые не могут активно чистить свои цилиндры психические. Даже пусть вы не будете доходить до пятого цилиндра, потому что вредные привычки там находятся, на пятом цилиндре. Это надо или ходить по 4 часа 30 минут таким легким шагом, или бегать там. Нужно статическое, нужно вот возле деревьев. Он не может, допустим, стоять возле деревьев. Тогда можно, допустим, полтора часа, час 40 возле крупного дерева сидеть спиной. Может, допустим, он там книжку читать или еще что-то, сидеть спиной. Это тоже называется пассивное очищение. Дерево все равно будет чистить, даже если человек в развалочку сидит возле него, то все равно дерево будет чистить его изнутри. И это очищение будет приводить к тому, что будет сниматься это напряжение. Напряжение снимается, соответственно, три фактора же есть вот этого вредной привычки. Один фактор — это, который меняется очень медленно, это само восприятие счастья. Это когда человек под счастьем понимает комфорт, уют, блаженство, расслабление, покой, ну, то есть деньги. Вот это все, в конечном счете, вот это такой вид счастья, кажется, что он должен, по идее, покой давать человеку, вот такой вид счастья. А он, на самом деле, дает человеку напряжение, потому что этот вид счастья всегда в будущем находится. Всегда у человека в жизни не хватает комфорта, уюта, потому что даже если у тебя комфортная атмосфера, все равно мысли какие-то беспокоят, кто-то что-то мешает постоянно. И ты всегда находишься в напряге, ждешь, когда этот напряг пройдет. И вот, это вот, вот этот вот момент как бы вредных привычек, он снимается медленно. Второй момент – это просто здоровый образ жизни или способность снимать с себя вот это вот напряжение, которое копится от неправильного восприятия мира, снимать его аскезами. Вот здесь у вас как бы полный, так сказать, полная свобода выбора, возможности, если вы выходите на второй круг «Победа над судьбой». То есть на первом круге это бесполезно, потому что вербально вы не сможете с ним контактировать. То есть вы не можете его никуда позвать, что-то сделать. Он не слышит вас. Сейчас он уже начал слышать, но это еще недостаточно, чтобы его куда-то включить. Вот. Третий аспект курения – это социальный аспект. Это аспект взаимодействия с людьми, с друзьями там, и все прочее. Вот, вот сейчас вы что сделали там, туда, в палату? Вы что сделали? Вы убрали этот социальный аспект. У него нет общения с дружками там, и все прочее. Социальный аспект тоже решается с помощью посещения храма. То есть если вы его вводите на духовные программы, сажаете с собой, у него вкус к общению начинает потихоньку меняться. Ну, то есть, что можно сделать, какие выводы? Вот еще, кстати, о победе над вредными привычками у близких людей. Вот когда вы, вот смотрите, вы у себя в сердце, то есть давайте разделим вашу судьбу и его судьбу. Когда вы у себя в сердце первый круг проходите, то вам становится легче. На него воздействие минимальное еще в это время. Когда вы второй круг судьбы проходите, вы уже можете на него влиять, потому что вы ниточку между вами и им прочистили. Вот. И когда вы третий круг судьбы своей проходите, то вы уже вторгаетесь в него в это время. И у него проходите первый круг судьбы. Его, понимаете? То есть у него уже появляется вера, что он может победить судьбу. Вот вы когда три круга прошли уже свои, вы захватили его первый круг. Он уже, в принципе, в это время не может вам приносить страданий никаких своими действиями. То есть курит там он или не курит, вы уже вас это вообще не колышет, когда вот это вот вы все прошли. Вот. Но он при этом не может уже физически и не имеет права перед судьбой вам вредить своим курением. Вот, допустим, он там напился, это же неприятно. Он уже по своей судьбе, когда вы очистили свою судьбу, вы прошли вот эти все три круга судьбы, он уже не может, не имеет права вам вредить. И в это время, что, какие варианты, сколько вот ему лет сейчас, вашему сыну?
23.
Это значит, что если вы победите судьбу, то ему по судьбе придется жить отдельно от вас. Ну, то есть он уже не сможет с вами жить, потому что он не имеет на это права. А если он живет с вами, то у него включится совесть. То есть Бог не будет давать ему это делать. У него появится сопротивление внутри. То есть ему нельзя будет этим уже заниматься. В вашей судьбе начнется сопротивление. И тут уже два варианта. Или демонический вариант, то есть он вопреки вашей судьбе, как в наглую начинает это делать, это долго такое не продлится. Потому что на любую наглость есть как сила, которая приходит реакция на это все. Или второй вариант – находиться под вашим влиянием и менять свою жизнь. Поэтому практичнее всего это включаться в победу над своей судьбой, вот в таких трудных случаях, когда у людей совсем крыша едет. Ну, как бы, надо понять, что у вас своя жизнь, и вам надо ее самой побеждать, свою судьбу. Не ждать от моря погоды там, а самой побеждать свою судьбу. И вот идти молитве, все эти круги свои проходите. Когда вы до третьего дойдете, то у него или совесть включается, или энтузиазм появляется, или вера, что у него все получится. Все зависит от его желания. Если у него желания бросать нет, то он... Вы ему только первый круг можете победить, победу над собой. А дальше ему придется самому вот этот второй, третий проходить. Ну, то есть это второй круг, в данном случае это взаимоотношения с самим собой. А третий — это уже победа над духом, над злым, который одолевает человека. Но как бы опыт показывает, что самое сложное вот это вот первый круг судьбы побеждать. Это как внутри сердца самое сложное. Потому что на втором круге вы уже социальный аспект, часть его как бы прочистите. Вот у него есть друзья, есть вы. И когда вы прочистите социальный аспект свой, с вами связанный, то он будет сравнивать между вами и друзьями. И будет видеть, что у вас лучший образ жизни и вообще все лучше. У него вкус к счастью через вас начнет идти. А вот третий круг судьбы у него личный, это уже через аскезы делается. То есть когда человек длительную ходьбу практикует, молитву, то можно и третий круг пройти. Но вот опыт показывает, что вот этот перенос мышления на то, что он должен что-то сделать, вот это главная засада. Ну, то есть нужно все-таки мышление возвращать назад и думать, что я сейчас должна побеждать свою судьбу, связанную с наркоманией, там, алкоголизмом моего сына, а не пытаться с ним что-то сделать. И когда вы уже достаточно сильно свою судьбу будете побеждать, у вас, по крайней мере, появится речевое влияние на него. Вы можете ему все объяснять, фильм показывать там по вреде курения там, и так далее. То есть как-то можете с ним уже решать вопросы, потому что он рядом с вами не сможет вас не слушать, не имеет права. Вы второй круг судьбы прошли, вы имеете право с ним общаться уже по судьбе на эту тему. И у него два варианта. Или жить рядом с вами и слушать все это, меняться. Или второй вариант — это съезжать, жить своей жизнью. Ну, в любом случае, вы не страдаете уже в этом случае. Поэтому лучше полагайтесь на себя, а не на то, как его изменить. Придет время, он изменится. Побеждайте свою судьбу. Это лучше всего. Так же именно. Таким способом.
Спасибо, Олег Геннадьевич. А как вы считаете, есть смысл долго пребывать в реабилитационных центрах? Вот ваше мнение.
Не, я уже столько вопросов.
Не, ну это для всех вопрос, это не для моего сына.
Нормально. Это, конечно же, это важная тема. Для всех. Мы же лекцию сейчас, я же лекцию читаю практически. Вот. Есть ли смысл? Вы знаете, эти центры разные все. Бывают такие центры, где вот людей реально мотивируют бросать, курить, там, пить. Нужна с людьми какая-то работа, понимаете? Просто лежать в палате, ходить там, слоняться, ничего не делать. Это неправильно. Нужна какая-то, допустим, трудотерапия. Там вот был такой Довженко, раньше нарколог. У него крутой был центр вот, в советское время. Люди туда приходили, а там они работали вместе. Он с ними работал и все время общался. Не было запрещено говорить о вредной привычке, они говорили о жизни в целом. Он их мотивировал на нормальную жизнь, на то, что вот можно быть нормальным человеком, работать, семья, там, отношения. И он учил их с радостью трудиться. Он прививал им любовь к труду и вот беседы, дружба, дружил с ними, обучал их дружить, ну, общаться вот на дружеские темы, разговаривать о жизни, вот такое вот, как бы, такие вот вещи он мотивировал. Все бросали пить, курить, все люди, которые у него попадали в его центр, и он там за пару месяцев люди восстанавливаются полностью, и они даже там некоторые на работу потом оставались. Многие не хотели оттуда уходить. Была очень хорошая атмосфера. Ну, там, сейчас они там никому не нужны в этих центрах особо. И какой-то смысл есть, потому что, ну, допустим, он там, эти подушечки там он сосет. Зато нет наркотиков, нет алкоголя. Понимаете, и все равно есть какой-то смысл однозначно. Но если бы он еще там зарядку начал делать, как-то работать над собой, был бы еще больше смысл. Тогда, может быть, вообще это классно там ему находиться. Но если он там просто слоняется, ничего не делает, то долго, конечно, нет смысла. Ну, какое-то время надо все равно.
Спасибо, Олег Геннадьевич, огромное вам. Спасибо.
Спасибо. Так, у нас уже 40 минут. Мы как?
Знаем, вопросы, конечно, тоже стоят. Лекция же идет. Можно еще пару вопросов. Угу. Лекция-то идет все равно.
Хорошо. Так, тогда готовится... Так, Москва, Ольга Мелехова, пока Москва готовится, вопрос от онлайн-участника. Так, сейчас. Галина из Москвы спрашивает. Добрый день, мне 60 лет, и у меня есть зависимость. Я много ем и часто ем, потом себя ругаю, но проходит время, и я ем опять. Вот, я понимаю, что я что-то заедаю, но не могу отказаться. Олег Геннадьевич, что я заедаю?
Не, нужна фотография, я не могу так сказать, что она их заедает. Нужна фотография или человек непосредственно. Вот если индивидуальная консультация, то тогда вот так. Что касается, что я вообще, как бы, почему люди зависят от питания, это то же самое все. Ну, то есть есть разные восприятия мира. Вот есть люди, которые пытаются счастье в настоящее время переносить. Вот когда мы живем в материальном мире, вот в этом мире мы живем, да, здесь идет постоянный процесс старения. И сам процесс старения, он вызывает страх внутри и желание, чтобы все было хорошо. Ну, соответственно, это вот ощущение, что все хорошо, когда у тебя есть нормальное жилье, нормальное питание, жена, там, дети. Это все вот желания как бы вроде бы удовлетворены, все кажется хорошо. И вот это и есть состояние, в котором человек думает, что он удовлетворен и успокоен. Понимаете? Но бывает такое, что у человека не получается вот всех этих моментов достичь. Но чаще всего не достигается все это вместе. И у человека появляется, есть несколько же вариантов здесь, как действовать. Один вариант — это апатия, пессимизм, ничего не получится, бездействие, которое приводит тоже к вредным привычкам фактически, но немножко по-другому. Ну, то есть человек просто истощается, и потом дальше вредные привычки. А второй вариант — это человек очень активно включается в борьбу за существование. То есть он пашет, как и шаг, там, суетится, бегает, что-то хочет от своей жизни. И заедание возникает в результате усталости, вот это перенапряжение. Человек пытается снять с себя напряжение, и поэтому заедает. В целом заедание — это... Ну что такое? Вот есть напряжение в уме определенное, психическое, сильное напряжение. И ну как его снимешь? Вот это напряжение, оно мучает, оно не дает жить. Спать человек не может с ним. Он не может нормально думать, концентрировать свое внимание. И в результате этого напряжения человек начинает постепенно заедать. Ну то есть он начинает как бы кушать для того, чтобы снять напряжение. Причем там интересно, бывают разные варианты вот этого вот заедания, потому что бывает настолько сильный вид напряжения, что весь пищеварительный тракт, он начинает работать в каком-то судорожном режиме. И это называется состояние булимии. То есть человек ест, и у него желудок быстро, кишечник выталкивает пищу. Все как бы очень напряжение в таком сильном идет. И организм суетится, и он не может даже переваривать нормально ничего. В результате человек, он поел, ест много. Обычно это люди не толстые, так как у них не усваивается практически ничего. Они не толстые, они худые достаточно люди, но при этом у них они едят и тут же в туалет бегут по-большому. Потом опять едят, а потом опять в туалет. Ну, то есть вот это состояние нервозное такое внутреннее, кишечник, желудок в очень сильном таком тонусе, все проталкивается быстро и ничего не усваивается, поэтому и человек не поправляется. Это уже называется булимия. Вот это состояние, в котором как бы психика находится в постоянном стрессе, и тело тоже. Это состояние сокращает очень сильно продолжительность жизни, потому что изнашивается организм, он фактически пищу эту всю хватает, сделать с ней ничего не может, выталкивает, токсины там у некоторых копятся в организме. Ну, то есть причина — это неспособность принять судьбу. Вот все вредные привычки, они формируются на первой стадии контакта, на первом круге жизни, контакта с самим собой. Ну, то есть человек, когда вредную привычку имеет, он не может включить вот этот механизм аскезы в своем сознании. Он бежит от аскезы. Я сегодня встал рано утром и начал делать заряд. Там 10 минут вот так крутил головой, 10 минут вот так. Потом дальше вот на локти встал, вот неподвижно так стоял. Потом наклоны 216 раз. Махание руками разные, тоже подолгу, минут по 10. Отжимания, приседания, тоже длительное время. Стойка на руках. Итак, 50 минут вот я занимался интенсивно. И у меня в результате, ну, я соединился с настоящим временем. То есть у меня, ну, когда человек рано утром встает, он такой шатается, болтается, особенно с возрастом это выражено, очень трудно что-то заставить себя делать. Человек ходит, там новости смотрит, ну, что-то, ну, болтается, шатается, ничего не может начать делать. А некоторые весь день так болтаются, шатаются. Вот эта вот неспособность включиться, она постепенно превращается в внутреннее напряжение и суету. Ну, то есть приходит время, и человеку надо же делать что-то в жизни. Он бежит, он суетится, он не успевает. Вот. Дальше к вечеру уже, соответственно, напряжение. Невозможно снять себя просто так. То есть нужно есть, смотреть всякие эти фильмы, играть всякие компьютерные игры. То есть нужно что-то делать с этим вот вечером, понимаете? Вот. Это все на первом круге судьбы происходит, когда ты должен принять судьбу. Первый круг судьбы означает принятие судьбы. И вот принятие не происходит, потому что ты не привык совершать аскезы. Понимаете, жизнь в материальном мире означает себя заставлять всегда. Ну, то есть же эта жизнь не означает, что должно само собой все быть хорошо. Вот, допустим, взять юный совсем детский возраст. Там, понимаете, там так сильная энергия, вот это вот желание жить так сильно включено в организме у человека, что ему, в принципе, себя заставлять не надо. Он с постели встал, прыгнул и побежал сразу. Ну, то есть у детей это само включается. А чем старше человек, тем больше у него внутреннего напряжения вот этого скапливается. И тем больше он должен себя заставлять, снимать с себя это напряжение, фактически принимать свой крест каждый день и побеждать в себе вот эту инертность. Напряжение. Ну, допустим, опа, меня обкакали. Сейчас буду воевать.
всю жизнь. Олег Геннадьевич, это к деньгам!
И к счастью.
Так. Сейчас, извиняюсь, мне надо одежду поменять попозже.
Только Елена Геннадьевна, наверное, не подумает, что это к деньгам. Будет не рада.
Так, ждем Олега Геннадьевича. Олег Геннадьевич вернется. Так, кто у нас смотрит трансляцию? Мы сейчас трансляцию завершаем в открытых доступах. Если вы хотите на полный онлайн-семинар, то приходите, там ссылки есть везде.
Дмитрий, мы сейчас ждем, да? Угу.
Да, ждем сейчас. Чуть-чуть.
Сейчас подвинем. Не, нормально все. Здесь не достанет никак, ни там, ни там. Так, все. Профилактику сделал. Вот. Жена говорит, что нормально. Тоже ей понравилось.
Это к счастью, Олег Геннадьевич, к денежкам.
А как, Олег, к счастью, к денежкам? Слушай, а вот здесь вытери еще вот это. Тут вот вытери. К счастью, к денежкам. Я понял. Ну, хорошо. Хоть обкакали, к счастью, к денежкам, а то хорошо. Вот. И на чем мы остановились? На том, что принятие вот этой вот судьбы — это самое сложное. Вот как раз вот эта суета, вся беготня у людей — это как раз из-за того, что принятия нет. Людям очень тяжело принимать судьбу, поэтому копится вот это напряжение. Допустим, я смотрю, вот на пляже люди, допустим, некоторые в волейбол играют, лежат.